Выпуск новостей представила Анна Кулчина. Мы продолжаем программу «Время свободы». Далее в нашем эфире. 6 хосписов в Свердловской области. Поп-революция в Санкт-Петербурге. Чемпионат мира по хоккею в Канаде. 2 мая в Санкт-Петербурге прошел концерт «Митинг», организованный движением «Поп-революция». Рассказывает Татьяна Вольская.
Судя по всему, митинги-концерты становятся популярным явлением в жизни Петербурга. Видимо, протестные настроения все глубже проникают в среду музыкантов. Еще недавно поп-революция была довольно маргинальным движением, но сегодня, после того, как несколько известных рок-музыкантов объявили о своем намерении возродить знаменитый ленинградский рок-клуб, силы, выступающие против засилия попсы, получили мощную поддержку. По словам организатора акции, лидера поп-революции Артема Суслова, главная тема митинга-концерта – попса в нашей жизни и в средствах массовой информации. Были названы вслух имена тех, которых протестующие считают главными идеологами массовой культуры – Владислав Сурков и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, несмотря на то, что именно они говорят о том, что культуру надо спасать от попсы. На деле же, по словам Артема Суслова, ни одна рок-группа не может попасть на радио, минуя правую руку Суркова, музыканта Вадима Самойлова. А уж если не дай бог, в песнях группы окажется хоть немного политики, то ей не видать эстрады, шоу-бизнес для нее закрыт. Музыканты, участники акции рассказывают и о том, что в некоторых городах, например, в Воронеже, обычным делом стали нападения на такие группы, когда перед самой записью крамольного диска приходят неизвестные и устраивают разгром в студиях и так небогатых музыкантов. Среди рок-групп, участвовавших в акции, группа «НЭП» и группа «Телевизор». «Телевизор» накануне уже выступал на питерском первомайском марше оппозиции, так что концерт-митинг на Малой Садовой 2 мая стал прямым продолжением митинга-концерта на Пионерской площади 1 мая, говорит лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
Уже были подобные акции, люди устраивали маленькие музыкальные вкрапления в митинги. Это все достаточно оживляло атмосферу митинга, и вообще как-то сейчас, мне кажется, настало время подтягивать музыкальные, рок-н-ролльные, еще не прогнившие силы к этому явлению. Может быть, концерт – это вот какая-то новая форма и социального расслабления, да и какого-то, может быть, ну, не знаю, нового взгляда.
«Мы не любим понтов, мы не шоу уродов», поется в программной песне «Поп-революции», автор стихов Артем Суслов. «3-4 гада мешают жить, 3-4 гада мне портят кровь», поется в одной из новых песен «Телевизора», автор текстов Михаил Барзыкин. Мешают жить, 3-4 года мне портят кровь. Кто там за ними стоит, я не знаю, но знаю, что они ненавидят кровь. 3-4 года мешают все. И еще на концерте «Митинги против попсы» говорилось много недобрых слов в адрес грязного Евровидения о том, что билеты покупаются за бешеные деньги, так что о честном конкурсе, по мнению выступавших, не может быть и речи. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Канаде вчера вечером по московскому времени стартовал чемпионат мира по хоккею с шайбой. Отмечу, это первый в истории чемпионатов мира турнир, который проводится на родине в хоккее, то есть в Канаде. Хозяева первенства большинство обозревателей считаются фаворитами турнира. В России, не побеждавшие на чемпионатах мира с 1993 года, традиционно ждут золотых медалей. Как оценить шансы российской сборной, которая готовилась к главному турниру года под руководством тренера Вячеслава Быкова, того самого, кто в 93-м году играл в составе сборной России? Этот вопрос мой коллега Андрей Шарый задал хоккейному обозревателю Аркадию Ратнеру.
Вполне возможно, что сборная будет сильнее, чем в прошлом году. Все средства массовой информации, во всяком случае, многие из них пророчат российской сборной первое место, в худшем случае второе. Хотя никаких оснований, по большому счету, для этого нет. В основном играют игроки, которые выступают в Суперлиге. НХЛовцев всего 8 человек. Это вообще необычайно мало. Я сегодня специально занялся подсчетом и выяснилось, что Россия среди представленных, заигранных за регулярном чемпионате игроков занимает, как ни странно, последнее место. Чехов выступает 51 человек. Это в сравнении с российскими хоккеистами, которых 32 человека. В России всего 4 выдающихся игрока по меркам НХЛ: Малкин, Дацюк, Овечкин, конечно, и Ковальчук. Например, Максим Ахиногенов, который сейчас приглашен в сборную, занимает в рейтинге НХЛ 258 место. Дмитрий Калинин, защитник, 546 место. Здесь, правда, ради справедливости должен сказать, что они пропустили приблизительно по 10-12 игр. Но, тем не менее, всего лишь один Радулов. Всех 9 человек, ну, естественно, кроме Овечкина и Ковальчука, входит в сотню сильнейших хоккеистов НХЛ.
Верно ли я вас понимаю, Аркадий, что особого внимания на результаты Евро-хоккей-тура России, который выиграл в этом году в очередной раз, обращать не стоит? Это другие команды, другой накал борьбы и другие обстоятельства.
Мало того, что не стоит. Наоборот, нужно, так сказать, к этим результатам относиться очень осторожно, потому что жажда побед во всех видах спорта, который сейчас царит в российской печати, на телевидении, на радио, настолько высока, что Евротур поднимается почти до уровня суперсерии 1972 года. Конечно, наша команда была сыграна, Быков ведет какую-то последовательную политику, он пробует одних, пробует других, но я считаю, что команда не выдающаяся.
А Быков хороший тренер, на ваш взгляд?
Я к Быкову отношусь с симпатией. Причине хотя бы того, как он ведет себя на людях, как он ведет себя с журналистами, как он общается со зрителями, с болельщиками, как он ведет себя на скамье запасных, работая с игроками. Все мне это очень нравится. Ничего необыкновенного, я думаю, что он пока не показал. И ЦСКА у него в этом году застопорился, вверх не пошел никуда. И мне кажется, что как тренер, но он пока еще в стадии ученичество все-таки, несмотря на то, что он тренирует сборную России.
Рискнете вы дать прогноз, что Россия получит на этом чемпионате?
Мне кажется, что если Быкова бы спросили, если бы он был, так сказать, честный и открытый человек, он бы, наверное, сказал, наше высшее желание попасть в полуфинал.
Так считает Аркадий Ратнер, с ним мой коллега Андрей Шарый побеседовал о старте чемпионата мира по хоккею, который начался, повторю, в Канаде, в Галифаксе и Квебеке вчера вечером по московскому времени. Отмечу, что когда в Москве была глубокая ночь, матч начался в 3 часа ночи по московскому времени, сборная России провела свою первую встречу, победив команду Италии с довольно крупным счетом 7-1. Я бы особо отметил в добавлении к рассказу Аркадия Ратнера действия тройки из Вашингтона: Овечкин, Семин, Федоров, три игрока из этой команды. Команды составили так называемую «русскую тройку» и провели этот матч вполне уверенно. Так что шансов у сборной России все же может быть, на мой взгляд, чуть больше, чем считает мой коллега Аркадий Ратнер. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Урус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками в пятницу погибли милиционер и военнослужащий. Трое россиян, пострадавших в катастрофе туристического автобуса в Египте, остаются в тяжелом положении. Российские миротворцы, прибывшие в Абхазию, выдвинулись в районы несения службы, сообщили в Министерстве обороны России. В Москве проходит международная конференция по борьбе со СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии. Новым мэром Лондона избран консерватор Борис Джонсон. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». Далее в нашем эфире обзор российской региональной прессы. О чем в эти дни пишут газеты Саратова? Саранская, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Но никак очередной учебный год в Мордовии не может завершиться без очередного же скандала или нескольких. Ранее они были связаны в основном с проведением единого госэкзамена, тем, как он организован, кто как и с чьей помощью набирает высшие баллы, но в этом году скандальная тема прозвучала еще до окончания занятий. «Школьные поборы незаконны» — это цитата из фразы, сказанной заместителем министра образования республики Татьяной Каргиной во время прямой линии, организованной ежедневной правительственной газетой «Известия Мордовии». В редакцию позвонила жительница Саранска и задала чиновнице вопрос об оправданности добровольно-принудительных взносов в школе, превратившихся в поборы. Родители вынуждены делать ремонт в классах каждый год, покупать мебель, столы, стулья, жалюзи. Заместитель министра ответила, что все эти поборы незаконны, и пообещала разобраться. Более того, как рассказали коллеги-журналисты «Известия Мордовии», таких звонков с сообщениями о поборах в виде добровольности заместителю министра было немало. Так что, по всей видимости, можно говорить о массовости явления. «Директор школы попался на детских деньгах» — это заголовок статьи из еженедельника «Столицы С», в которой описывается эпизод, произошедший в средней школе села Мордовская Пишля Рузаевского района. Здесь ее директор систематически присваивал бюджетные деньги, выделяемые центром занятости подрабатывающим школьникам. Об этом скандальном эпизоде пишет не только «Столица С», но и другие еженедельники «Вечерний», «Саранск», «Республика Молодая», «МК» в Саранске, «АИФ» Мордовия, рассказывает журналист Антон Краснов.
Я пытался выяснить отношения учителей школы и жителей села. И вот что характерно, директора почти никто не осуждает. Все говорят о том, что он был хорошим руководителем и приятным в общении с человеком. Многие его оправдывают тем, что государство много требует от педагога-директора. За его сложнейшую работу платят гроши. Говорят о том, что повышение зарплат на 14% – фикция, но ничего несущественного не изменило, равно как и стимулирующие премии. Сложилось впечатление, что педагоги, оправдывая директора, демонстрируют то, что они и сами морально готовы преступить закон.
Рассказал журналист Антон Краснов. Готовностью приступить закон также обеспокоены и в прокуратуре Мордовии, но в данном случае речь не о педагогах, а о тех, воспитанием кого они занимаются. Еженедельник «Вечерний Саранск» пишет о том, что работники прокуратуры республики провели масштабное анонимное анкетирование мордовских школьников. Цель исследования – выяснить, насколько хорошо подростки осведомлены о деятельности различных неформальных объединений в республике. Итоги опроса стали настоящим откровением. Молодые люди Мордовии знают о существовании по соседству не только мирных пацифистов и скейтеров, но и нацистов с сатанистами. Некоторые анкеты могут представлять интерес и для правоохранительных органов, отмечает еженедельник «Вечерний Саранск». Часть школьников ответили, что знают о людях, причисляющих себя к преступным группировкам. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». В Свердловской области решено открыть сразу 6 хосписов. Так называются специализированные медицинские отделения для тяжелобольных пациентов. Однако, едва начав работу, организаторы хосписной службы уже успели столкнуться с множеством проблем. С подробностями наш екатеринбургский корреспондент Денис Каменщиков.
В Екатеринбурге и Свердловской области сегодня нет ни одного легального хосписа. В отличие от Москвы, где хосписы начали открывать еще в 1994 году, или соседней Тюмени, где отделение для тяжелобольных работает уже 15 лет. Собственный хоспис пыталась открыть екатеринбургская епархия, но священники столкнулись с несовершенством законодательства и решили переименовать хоспис в приют. Он, правда, тоже пока пустует, сложно набрать персонал. Отделение для тяжелобольных организовал в городе Каменске-Уральском Красный Крест. Оно работает по принципу хосписа, но официально называется «Домом ветеранов». 2 года назад случился большой скандал с нелегальным хосписом, обнаруженным милицией в обычной квартире на улице Серафимы Дерябиной в юго-западном районе Екатеринбурга. Хозяйку обвинили в неуплате налогов, а также в нарушении санитарных и пожарных норм. Соседи на условиях анонимности рассказывали тогда страшные вещи.
За неделю вынесли 4 трупа. Мы тогда подняли все, что можно и не можно.
Все это и заставило правительство области принять постановление об организации хосписной службы. Предполагается, что хосписы откроют в 6 городах области, и каждый будет рассчитан на 30 больных. Однако тут же выяснилось, законодательной базы нет, денег в областном бюджете тоже, кто будет отвечать за хосписы, не ясно. Ведь пока человек считается больным, за ним наблюдают врачи, то есть Министерство здравоохранения. Как только больного переводят на инвалидность, он автоматически переходит в ведение Министерства социальной защиты. А ведь есть еще территориальный фонд медицинского страхования. страхования, отвечающий за поставку лекарств. Будущий руководитель хосписной службы Геннадий Лутков надеется, что путаницы удастся избежать.
Появилось постановление, это хорошо. И я боюсь, что если мы не преодолеем вот эти самые межведомственные барьеры, может ничего не произойти, потому что на бумаге хорошо написано.
За год от рака в Свердловской области умирает около 10 тысяч человек, и необходимость хосписов никто не оспаривает, говорит главный онколог Екатеринбурга Сергей Берзин.
Наконец, просто вот представить себе в четырех стенах умирающего человека в полном сознании, в отчаянии от безысходности, что он ничем не может помочь себе сам. Для помощи этому контингенту и предназначены учреждения сестринского ухода. Но я очень рад, что у нас это дело сдвинулось, мы долго запрягали и теперь, похоже, быстро поедем.
Свои предложения по созданию хосписов главы муниципалитетов должны представить в областное министерство здравоохранения до 15 мая. Чиновники торопятся, им нужно успеть подготовить бумаги до рассмотрения бюджета на будущий год. Тогда есть шанс получить финансирование и открыть хосписы уже в 2009 году. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Известный немецкий художник-инсталлятор Грегор Шнайдер намерен сделать смертельно больного добровольца частью своей будущей экспозиции. По довольно жесткому замыслу Шнайдера, смерть должна наступить прямо во время выставки в присутствии посетителей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
За Грегором Шнайдером прочно закрепилась репутация скандально известного художника. В 2005 году на площади Сан-Марко в Венеции художник попытался выставить гигантских размеров черный куб. Внешне он напоминал Кабу, главную мусульманскую святыню, кубическую постройку, расположенную в Мекке, во внутреннем дворе главного мусульманского храма мечети Аль-Харам. Тогда власти Венеции побоялись оскорбить чувства верующих и мусульман, и католиков, и отклонили проект Шнайдера. И вот новая провокационная инициатива художника. Для своей инсталляции в Крефельдском музее «Хаус Ланге» он ищет смертельно больного человека, который по замыслу Шнайдера должен расстаться с жизнью во время экспозиции на глазах у широкой публики. Как сказал Шнайдер в интервью лондонской газете Art Newspaper, цель инсталляции – показать красоту человеческой смерти. Представители ведущих политических партий Германии с редким единодушием подвергли художника обструкции. Зеленые назвали будущую выставку «зоопарком». Свободные демократы говорят, что нельзя унижать достоинство умирающего. А блок ХДС-ХСС утверждает, что в своих проектах Шнайдер зашел слишком далеко. Против идеи художника выступают также церковь и всенемецкое объединение похоронных бюро. А вот что говорит сам Грегор Шнайдер.
Этот проект не достоин такой шумихи в прессе. Я читаю заголовки газет и глазам своим поверить не могу. Мое интервью Art Newspaper в изложении многих других изданий искажено до неузнаваемости. Одна немецкая газета пишет: художник хочет человеческой смерти. Другая: Шнайдер хочет заставить людей умереть. И еще один заголовок: смерть в музее. Звучит как убийство в музее. Читатель действительно может подумать, что убийство человека входит в мои планы. Я не журналист и не критик, я не пишу рецензии на свои работы и не намерен их комментировать. Да, я планирую в рамках будущей экспозиции показать умирающего человека. Эта идея пришла мне в голову еще в 96-м году, но я не хочу ничего делать против воли этого человека, а только по согласованию с ним и его ближайшими родственниками. Смерть – это что-то очень интимное. Человек должен иметь право выбора – умереть там, где он считает нужным, и в присутствии тех людей, которых он хочет видеть. И ужасно не идея моей инсталляции, а то, что многие люди в Германии, умирающие в больницах и домах престарелых, лишены вообще какого-либо выбора. Кто-то говорит, что музей – это не самое лучшее место для прощания с жизнью. На это я хочу ответить так. На свете есть много прекрасных музеев, и Крефельдский Хаус Ланге – один из них. Раньше это здание находилось в частной собственности, здесь жили люди. В Хаус-Ланге хорошее освещение, помещение хорошо проветривается. Поэтому я думаю, что место для проведения будущей инсталляции выбрано удачно. После моего интервью объявились люди, которые готовы участвовать в инсталляции. Я должен с ними встретиться и обговорить все детали.
Проект Грегора Шнайдера комментирует известный немецкий писатель и журналист Бургхард Мюллер Улерих.
Известно, что искусство побеждает означает смерть, жизнь коротка, а искусство вечно. Так утверждали еще римляне. И нет ничего странного в том, что художники часто обращаются к теме смерти. От средневековых танцев, от гравюры Альбрехта Дюрера, на которой изображено крыло мертвой сизоворонки, до современной скульптуры Дэмиена Херста «For the love of God» – черепа, усыпанного бриллиантами. Эта работа, оцененная почти в $100 миллионов, считается самой дорогой в современном искусстве. В отличие от Херста, Шнайдер хочет публично выставить произведение искусства, которое вряд ли будет оценено так дорого, как усыпанный бриллиантами череп, человека, готового умереть на глазах у публики. Я также не исключаю, что Шнайдер хочет начать сотрудничать со знаменитым доктором Гюнтером фон Хагенсом, консервирующим для своих выставок мертвые тела. Ведь фон Хагенсу постоянно нужны свежие трупы. Оба они, и Шнайдер, и фон Хагенс, оправдывают свою мрачную деятельность соображениями эстетики. Красота смерти – это неизмеримо деликатная, глубокая философская тема. Не стоит забывать, что и художники эпохи Ренессанса разрушали устоявшиеся традиции и подвергались обструкции со стороны современников. Но огромная разница в том, что разрушение табу не являлось в эпоху Ренессанса самоцелью. Херст, Шнайдер, фон Хагенс и им подобные хотят привлечь к себе внимание общественности, чтобы добиться коммерческого успеха. Херст, фон Хагенс и Шнайдер культивируют эстетику смерти. Однако сами они при этом преследуют одну цель – жить. Причем жить как можно лучше.
Oder anders ausgedrückt, sie wollen mit ihrer Todeskunst vor allem eines – davon leben.
На днях Грегор Шнайдер заявил, что сразу после интервью газете Art Newspaper его стали запугивать, присылать электронные письма с угрозами физической расправы. Но эти выпады художник всерьез воспринимать не намерен. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Далее предлагаю вам рубрику «Моя неделя». Моя коллега Вероника Баде дозвонилась до Бостона, где живет поэт и переводчик Павел Грушко.
Неделя была очень интенсивная. Она прошла, как всегда, за рабочим столом. Я сейчас готовлю разные книжки. Но одно из ярких таких впечатлений тут, в Кембридже, состоялся вечер, посвященный Дилану Томасу, великому английскому поэту. Приезжала его дочь, и читались стихи Дилана Томаса на английском языке, и выступали переводчики. Так как я один из переводчиков Дилана Томаса, эта книга вышла лет 15 назад, то я прочитал два своих перевода. Там также звучали переводы Дилана Томаса на каталанский, на итальянский, на испанский языки. Ну, это для меня очень яркое впечатление. Дело в том, что это происходило в магазине, в котором продаются только поэтические книги. Там есть и книги Ахматовой на английском, Цветаева и Бродского, ну и других поэтов.
Павел, а над чем вы сейчас работаете?
Я сейчас готовлю книгу избранных переводов. Не знаю, что делать. Их столько накопилось за жизнь, с испанского, конечно, с португальского, с английского, что вот я хочу как-то все это упорядочить. Ну, очень интересно работать. Ну и, конечно, правлю. Вероника, вы знаете, что время – это великий редактор, и мы тоже меняемся. И когда мы возвращаемся к старым текстам, все хочется поменять. Но если не все, то что-то.
Переводы каких авторов в книгу войдут?
Ну, там, во-первых, Гонгора, великий поэт испанского барокко, над которым я 40 лет тружусь. Там Кеведо, Лопе де Вега, Неруда, Хулио Кортасар, как поэт, Борхес. Да чего там только нет. Слово сказать, тут сейчас открыта грандиозная выставка в музее Fine Art изобразительных искусств, один из лучших музеев мира. Выставка называется «От Эль Греко до Веласкеса». Ну, вы представляете, Вероник, что это для меня значит, вот этот фон живописный того, над чем я тружусь давно. Кстати, очень тесно была связана живопись и поэзия в 17-м испанском веке. Вот это тоже для меня очень важная вещь.
Поэт-переводчик Павел Грушко, гость рубрики «Моя неделя». Ну, а мы на волнах Радио Свобода переходим к краткой сводке новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Москве проходит международная конференция по борьбе со СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии. В форуме принимают участие более 2000 представителей из 50 стран. Трое россиян, пострадавших в катастрофе туристического автобуса в Египте, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в российском посольстве в Каире. Продолжается опознание тел погибших. В результате аварии погибли 9 человек, по предварительным данным 6 граждане России. Российские миротворцы, прибывшие в четверг в Абхазию, выдвинулись в районы несения службы. Москва увеличила военный контингент в зоне грузино-абхазского конфликта с 2 до 3 тысяч человек. Тбилиси называет это актом военной агрессии. В Туркмении к Дню Победы 9 мая будут амнистированы более 900 заключенных, в том числе иностранные граждане. В Багдаде под американский авиаудар попал местный госпиталь. По сообщениям очевидцев, ранено около 20 человек. Госпиталь находится в районе Садр-Сити, где продолжаются столкновения правительственных войск при поддержке сил США с шиитскими боевиками. Новым мэром Лондона избран консерватор Борис Джонсон. На выборах, прошедших в четверг, он одержал победу над действующим главой британской столицы лейбористом Кеном Ливингстоном. Американский журнал «Тайм» опубликовал ежегодный список 100 наиболее влиятельных людей в мире. Единственный россиянин в списке – президент Владимир Путин. Олимпийский огонь прибыл в китайский административный район Макао. Затем его понесут по 100 городам основной территории Китая на пути к главному олимпийскому стадиону в Пекине.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и вновь предлагаем вашему вниманию рубрику «Моя неделя». Сегодня у нас в гостях Иван Свиридов, главный редактор «Радио София». С ним побеседовала Вероника Баде.
Неделя прошла замечательно, правда, она началась очень грустным для меня событием, потому что умерла моя тетя родная. Но хоронили ее в Отрадном, это недалеко, под Москвой. И все-таки пасхальное отпевание, оно удивительное, просто позавидуешь тем людям, которые умирают на Пасху, и те, кто присутствует, главное. Звонил специально колокол, чудесная погода, все это было просто прекрасно, это был понедельник. Остальная неделя прошла у меня в некоторых таких трудах, даже не касающихся радио, потому что, ну, я занимаюсь живописью и пользуюсь случаем, что моя мастерская, которая не отапливается, работает в это время. И я кое-что делаю, вот сижу сейчас перед мольбертом. Наши дни сегодняшние, вся вот эта неделя, которая прошла, это неделя пасхальная. Ее называют «Светлой». И заканчивается она «Красной горкой». По-православному, по-правильному, это народное название, «Антипасха». И, к сожалению, мне совершенно непонятна система государства, которое как бы склоняется к тому, чтобы называть себя христианским и даже православным, могут перенести воскресенье на какой-то другой день. Потому что это совершенно немыслимая вещь. Воскресенье – сакральный день, особенный день. Тем более, что, ну, причем здесь наш Первомай, он и так проходит себя совершенно спокойно. А вот так делить и переносить... Помните, была такая поговорка в советское время, когда как раз в связи с Первым маем сделали рабочим днем Пасху. Отобрали выходной, и здесь надо было бы сделать пипик, Пасху. Меня это очень огорчает, и становится очень обидно за тех, кто принимает такие решения.
Скажите, а на радио что у вас нового?
Ну, дело в том, что всегда пасхальный период очень тесно связан с комментариями и на евангельские, и апостольские чтения, и как бы мы идем вместе с церковным празднованием и в соответствии с, в некотором смысле, даже с церковным уставом. И Страстная неделя, и Светлая седмица посвящены в основном этим событиям. Хотя у нас остаются и все обычные передачи о кино, культуре, и коллаж. Коллаж касается искусства. У нас остаются исторические передачи. Лично меня, но, я думаю, всех и слушающих людей нас сегодня, и тех, кто посещает церковь, и тех, кто не ходит в церковь, но могут это заметить, поскольку такие яркие солнечные дни проходили крестные ходы после литургии, и колокольные звоны, особенно в Москве, даже такой шумный, они все-таки перекрывают этот обычный шум людской, человеческий, промышленный. Христос воскресе! Еще раз.
Иван Свиридов, главный редактор православного радио «София», гость рубрики «Моя неделя». А мы на волнах радио «Свобода» переходим к более земным, так сказать, проблемам. Новости медицины. Сохранится ли в России бесплатная медицина? Возродятся ли в России ЛТП для лечения алкоголиков? И уходит ли в прошлое золотой век ангиопластики? На эти вопросы попробует ответить Ольга Беклемищева.
Дмитрий Медведев пообещал сохранить бесплатную медицину на встрече с коллективом еженедельника АИФ. По мнению избранного президента Российской Федерации, стране нужна собственная модель здравоохранения, которая позволила бы сохранить бесплатную медицинскую помощь без ущерба для качества медицинских услуг. У всех стран своя традиция в области медицины. Например, в США частная модель, в Великобритании и Германии государственная, заявил Медведев, добавив, что в России необходимо выработать собственную модель не в ущерб качеству здравоохранения и без отказа от бесплатной медицинской помощи. Как признал Медведев, сейчас в российской системе здравоохранения совмещаются отрицательные черты советской и рыночной экономики. «У нас в чистом виде минусы и оттуда, и почти нет плюсов», отметил он. По словам Медведева, нацпроект «Здоровье» позволил поддержать некоторые сегменты системы оказания медпомощи и улучшить техническое оснащение медицинских учреждений. Однако и здесь впереди огромная работа, может быть, даже чуть более масштабная, чем в образовании, заявил избранный президент. Миссия ООН в Москве призвала возродить систему учреждений закрытого типа для принудительного лечения алкоголиков. Соответствующие рекомендации содержатся в подготовленном экспертами миссии докладе «Демографическая политика России. От размышления к действиям». Эксперты миссии – это прежде всего российские специалисты, анализирующие доступные им российские статистические данные. В докладе указано, что доля, связанная с алкоголизмом смертности в общей смертности населения России, достигает 30% у мужчин и 17% у женщин. Ежегодно по этим причинам Россия теряет до 500 000 трудоспособных граждан. По мнению экспертов, для изменения сложившейся ситуации необходим комплекс медико-социальных мер, в том числе восстановление системы принудительного лечения алкоголиков в учреждениях закрытого типа, ЛТП, а также расширение сети стационаров для анонимной и бесплатной помощи. Автор доклада также рекомендует ограничить продажи спиртного по времени и возрасту и поощрять участковых милиционеров, социальных работников и врачей за выявление лиц, злоупотребляющих алкоголем. Напомним, что в 1990 году Комитет конституционного надзора СССР признал регулирующие принудительное лечение нормативные акты незаконными, и лечебно-трудовые профилактории в России были полностью ликвидированы к 1 июня 1994 года. На ежегодном конгрессе Американского кардиологического колледжа обсуждалось постепенное уменьшение операций по ангиопластике. Американский кардиологический колледж – наиболее авторитетное объединение кардиологов, пополняющееся путем кооптации только кардиологами, имеющими очевидные для специалистов заслуги в развитии кардиологии. Три крупных исследования, проведенных независимо друг от друга, включая исследования данных Национального кардиологического регистра, показали, что эффективность ангиопластики не превышает эффективность правильно подобранной медикаментозной терапии. Более того, высокая стоимость ангиопластики – 10-12 тысяч долларов за операцию – делает ее эффективность еще более сомнительной по отношению цена-качество. Во время исследования под названием «Basket Late», результаты которого были обнародованы в марте 2006 года, ученые выяснили, что новые стенты, покрытые слоем медикаментов, так называемые оболочечные стенты, через год и более после операции провоцировали образование тромбов, создавая угрозу летального исхода. Два других исследования, ОАД и КУРАЖ, показали, что консервативная терапия с применением понижающих уровень холестерола статинов, препаратов для снижения артериального давления и других медикаментов, при условии выполнения пациентами всех рекомендаций врачей, оказалась не менее эффективной, чем ангиопластика. Очевидно, в ближайшее время последуют изменения в рекомендациях по ведению кардиологических больных, и золотой век ангиопластики, когда только в США делали таких операций на 8 миллиардов долларов в год, останется позади. Но сумеют ли кардиологи достичь столь же впечатляющих результатов лечения атеросклероза сосудов, неизвестно. Слабым местом медикаментозной терапии является недисциплинированность пациентов и их пренебрежение указаниям врачей.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемещева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах радио «Свобода» очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». На страницах турецкой прессы разгорелись дискуссии, может ли настоящий мусульманин употреблять в пищу свинину. Сейчас в светской Турции против свинины развернулась самая настоящая информационная кампания. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Последний рубщик свинины в Стамбуле, Лазари Костамолу, уже третий час играет в нарды вместо того, чтобы резать бекон. Рум по национальности, так после падения Византийской империи стали называть оставшихся в Стамбуле греков, Костамолу начал бизнес в конце 60-х. В те годы в Стамбуле жило много христиан, его клиентами были и работники посольств, и местные армяне, и греки, и турки. Марку Костамолу знал каждый житель Стамбула. Газеты печатали фото мясника на фоне свиней. Однако в конце 70-х продажа свинины стала сходить на нет. Большинство греков покинули город после того, как Турция и Греция оказались на грани войны из-за конфликта на Кипре и оккупации Северного Кипра турецкой армией. Уехали в те годы и армяне, разорились конкуренты.
У свинины на этой земле длинная история. Во времена Османской империи свиное мясо было доступно для немусульман. Денизли, один из городов в центральной Турции, когда-то назывался Домузлу, Домуз по-турецки «свинья», из-за того, что там разводили свиней. В окрестностях располагались десятки свиных ферм. Свиное мясо продавали даже за границу. Думаю, что любой, кто ест это мясо, не совершает преступления. Бог простит, он милосерден. К тому же, мы не заставляем мусульман покупать свинину. Неприметный магазин в одном из стамбульских районов, а рядом с бензоколонкой Shell. Чтобы не привлекать лишнего внимания, нет никакой вывески или рекламы. Витрина заполнена иностранными консервами. Однако в нос бьет ароматный запах копченой грудинки. Заходим внутрь. Глаза разбегаются от обилия свиных деликатесов. Окорока, бекон, ветчина, знаменитая на весь мир колбаса мортаделла. Вся продукция из свинины стоит очень дорого. Бекон, например, около $40 за килограмм, свежие отбивные – более $30. В магазине, однако, многолюдно. Желающие попробовать бекон входят с робким волнением, чтобы купить запретное мясо ислама. Посетитель магазина просит не называть его имени. Продукты из свинины довольно трудно найти в Стамбуле. Нужно знать, где искать. Чтобы добыть несколько фунтов ветчины, приходится делать заказы друзьям в Болгарию и Грецию. Я покупаю мясо для жены, которая любит готовить свинину. Она мусульманка, но любит свиное мясо. Я не считаю это грехом. В последнее время, однако, начались репрессии против свиного мяса. В ресторанах уже нельзя попробовать свиную отбивную, как прежде. Гонения на свинину начались года 4 назад. В одном из центральных ресторанов города Измир на побережье Эгейского моря около 40 человек отравились после употребления в пищу свиного мяса. Фанатичные чиновники турецкого министерства по делам религии использовали панику как предлог для того, чтобы закрыть промышленное производство свинины в Турции. Свинина отрицательно влияет на гормональный баланс и общее здоровье человека, заявляют специалисты министерства. Свиньи питаются падалью и отбросами, поэтому в их мясе находятся в большом количестве различные паразиты. Настоящие репрессии начались, когда в одном из стамбульских ресторанов обнаружили сырое свиное мясо, которое под видом говяжьего использовали для приготовления традиционных мясных турецких блюд. Правительство закрыло 23 свиные фермы, в том числе крупнейшую на 1500 голов в провинции Балык-Исир на северо-западе страны. Были уничтожены сотни свиней, отозваны лицензии на забой животных, ужесточены правила разведения свиней. Чиновники постоянно придирчиво проверяли санитарно-гигиенические условия на свинофермах. Мустафа Икьол, независимый журналист-писатель. На одной из ферм на западе Турции представители Министерства сельского хозяйства приказали уничтожить все поголовье свиней, около 500 животных, которые якобы были заражены чумой. Чиновники чуть ли не собственноручно закопали 90 взрослых животных. Оставшихся запретили продавать на рынке. Во время зимних холодов на ферме отключили электричество, и множество свиней умерли. Чтобы вернуть лицензию, фермеры часами простаивали в очередях. Муниципалитеты давали разрешение, которое блокировало Министерство сельского хозяйства. Получался замкнутый круг. Представители министерства просто отказывались говорить о фермах и скотобойнях. При этом чиновники уверяли, что не собираются закрывать свиные фермы, а лишь борются за соблюдение санитарно-гигиенических норм. По мнению фермеров, у нынешнего исламистского правительства созрел тайный план задушить производство свинины в Турции. Продолжает Мустафа Икьол. После усиленной чистки осталась горстка ферм. В войну против свиного мяса ввязалось управление по делам религии Турции. Религиозные деятели давали интервью каждой газете, где напоминали, что запреты ислама в этом вопросе за много веков нисколько не изменились. Употребление свинины остается страшным грехом.
Аллахтан коркусу йокса, ислами гучина айт бишей.
Рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. В Москве 15 часов 45 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Трое россиян, пострадавших в катастрофе туристического автобуса в Египте, остаются в тяжелом состоянии. В Туркмении к Дню Победы 9 мая будут амнистированы более 900 заключенных. Новым мэром Лондона избран консерватор Борис Джонсон. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает визит на Ближний Восток. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Далее в эфире «Радио Свобода» подведем итоги экономической недели. Слово Ивану Трефилову.
Россия, рассчитывая до конца июля 2008 года завершить весь переговорный процесс о присоединении к Всемирной торговой организации, заявил руководитель российской делегации на переговорах Максим Медведков. Сейчас России, помимо финальных многосторонних переговоров, осталось завершить двусторонние консультации с Саудовской Аравией, а также решить оставшиеся вопросы по ранее подписанному протоколу с Грузией. Кроме того, не исключено, что в двусторонний переговорный процесс об условиях вступления России в ВТО может вступить и Украина, которая официально присоединится к этой организации 16 мая. Что России дает вступление во Всемирную торговую организацию? Об этом руководитель Департамента торговых переговоров Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Центральный банк России с 29 апреля повысил ставку рефинансирования с 10,25% до 10,5% годовых, говорится в сообщении банка. Последний раз ставка рефинансирования была изменена в начале февраля 2008 года. Тогда она была повышена с 10%. Президент России подписал закон о стимулировании добровольных пенсионных отчислений населения. Он предусматривает 100% софинансирование со стороны государства добровольных пенсионных накоплений граждан на не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер ежегодно будет вносить на эти цели не менее 2 тысяч рублей. Срок государственного софинансирования пенсионных накоплений составит 10 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2009 года, а подавать заявление на участие в этой программе все желающие могут в течение 5 лет, начиная с 1 октября 2008 года, говорит депутат Государственной Думы России Ильдар Габдрахманов.
На каждую 1000 рублей человека государство будет добавлять сразу же свою 1000 рублей. Те же граждане, которые достигли пенсионного возраста, но не обратились за назначением трудовой пенсии, на 1000 рублей средств человека государство будет добавлять 4000 рублей в пределах 48 тысяч рублей в год.
Компания «Норильский никель», самый крупный в мире производитель этого металла, подаст заявку на участие в конкурсе на право разработки расположенного в Читинской области удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. Об этом заявила представитель компании Елена Ковалева, не уточнив, сделает ли это «Норильский никель» самостоятельно или совместно с партнерами. Ранее сообщалось, что для участия в конкурсе может быть создан консорциум, в который помимо «Норильского никеля» могут войти государственная корпорация «Ростехнологии» и холдинг «Металлоинвест». Запасы удаканского месторождения оцениваются в 20 миллионов тонн меди, а ежегодная планируемая добыча составит 15% годового производства этого металла в России. Другим претендентом на право освоения месторождения является консорциум, созданный Уральской горно-металлургической компанией, компанией «Российские железные дороги», а также Внешэкономбанком, выполняющим функции Государственного банка развития. Заявки претендентов на участие в конкурсе принимаются до 14 мая, а его итоги по планам станут известны 17 июля. Акции энергетического холдинга РАО «ЭС России» с начала мая исключены из расчета ведущих в стране фондовых индексов – биржи РТС и Московской межбанковской валютной биржи. Это связано с проводимой реорганизацией российской электроэнергетики, в результате которой с середины текущего года энергохолдинг в его нынешнем виде прекратит свое существование. Об этом председатель правления РАО «ЕС России» Анатолий Чубайс.
Самое главное, что ставилось в числе наших задач, на сегодня сделано. Генерирующая компания сформирована полностью, 20 тепловых и одна гидрогенерирующая. Сетевой комплекс реструктуризирован в соответствии с исходными замыслами. Завершается консолидация федеральной сетевой компании и прошли собрания акционеров во всех 11 межрегиональных распределительных сетевых компаниях. Ну и, собственно говоря, в структурной части остается последний небольшой ход под названием «Ликвидация РАО ЕС».
Мировая цена на нефть в перспективе могут повыситься до $200 за баррель, заявил президент Организации стран-экспортеров нефти Чакип Хилил. Он считает, что основными причинами роста стоимости сырья сейчас является слабый американский доллар и мировая политическая нестабильность. При этом президент ОПЕК отметил, что увеличение объемов добычи нефти не поможет исправить эту ситуацию. Иной прогноз динамики мировых цен на нефть у президента российской компании «Лукойл» Вагита Аликперова.
Сегодня на рынке мы считаем достаточно нефти, но затраты на ее производство в последние годы увеличились практически на 70%. И, конечно, цена резко падает до тех параметров, которые была в конце 90-х, не будет. Но коррекция какая-то возможна. Но дальнейшего такого роста резкого, как он был, мы наблюдали последние полгода, мы пока не прогнозируем.
В Иране состоялись очередные консультации представителей 12 стран, основных экспортеров газа, в том числе и России. Сообщается, что на встрече обсуждалась инициатива иранских властей о создании на базе этих государств так называемой газовой ОПЕК, организации, которая бы занималась согласованием цен и направлений экспорта газа. Вместе с тем Россия считает основными задачами создаваемой структуры мониторинг ситуации на рынке газа и анализ возникающих на нем тенденций. Об этом председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер.
Главная цель, конечно же, это стабильный, надежный, предсказуемый рынок для производителей газа и для потребителей газа. И если даже мы говорим о механизмах ценообразования, если мы говорим об абсолютной величине цены на газ, то, опять же, цена должна быть справедливой. Она должна быть справедливой для производителей, она должна быть справедливой для потребителя. Поэтому все то, что делается, оно в любом случае имеет свои благородные цель – стабильный, надежный, предсказуемый рынок.
Компания «Русские машины», входящая в холдинг «Базовый элемент», и американская General Motors прекратили переговоры о создании бюджетного автомобиля, сообщил российский бизнесмен Олег Дерипаска, контролирующий холдинг. В декабре прошлого года General Motors сообщила, что ведет переговоры о возможном сотрудничестве с Горьковским автомобильным заводом, вторым по величине производителем автомобилей в России, входящим в компанию «Русские машины». При этом в качестве одного из направлений рассматривалась совместная разработка легкового автомобиля стоимостью до $10,000. В 2007 году General Motors, наряду с итальянской Fiat, претендовала на покупку 25% акций российского АвтоВАЗа. Однако этот пакет в итоге был продан французской компанией Renault.
Итоги экономической недели подвел Иван Трефилов. Ну а сейчас о событии, которое только впереди. 27 июня, в День российской молодежи, в Москве установят памятник студенческим приметам. Префектура Юго-Восточного округа, объявив 2 года назад конкурс на лучший проект, выбрала работу студента-мархи Михаила Бейлина. Рассказывает Вера Володина.
В эту сессию силу памятника испытать не удастся, потому что откроют его только к началу летних каникул, 27 июня.
Это же мечта любого студента.
Говорит советник префекта Юго-Восточного административного округа по молодежной политике Андрей Тюлюбаев. Мечту подхватил прежде всего префект. По планам властей памятный знак появится в Марьино, в парке 850-летия Москвы. А пока в округе есть еще одно место, где студенты ловят удачу.
У нас в парке Кузьминки у коня отвалился хвост. Ну, так произошло, понимаете, несчастье такое. И, в общем, мы, конечно, очень хотим, чтобы это скорее починить памятник, с одной стороны. А с другой стороны, у студентов они сразу там свою новую примету придумали. Знаете, чтобы сдать сессию без хвостов, что нужно сделать? Надо прийти в парк Кузьминки и посидеть на этом коне, который уже без хвоста.
Победителем конкурса на лучший проект такого приметного знака стал студент Мархи, говорит декан одного из факультетов профессор Татьяна Дьяконова.
Я не верю в приметы. Надо работать хорошо, и тогда все получится. Для нас это, ну, считайте, обычная работа. Особенных так восторгов нету, по-моему, гораздо более интересный конкурс. Хотя трудно сказать, все в какой-то мере интересно. Мы провели 2 тура конкурса на московские небоскребы. Это было достаточно эффектно, я бы сказала так. Ну и такой конкурс на памятный знак студенческим приметам, он, наверное, тоже достаточно интересный. Мне вообще нравится та работа, которая победила. Сделано достаточно хорошо, с хорошим вкусом, с наша оценка такая. Симпатичный, замечательный парень. Он у нас со студенческого совета, он очень активный. Его зовут Миша Белин. Он сейчас уже на дипломе. Очень достойный наш ученик.
Татьяна Андреевна объясняет, с точки зрения профессионала куда интереснее другие студенческие конкурсы. Поэтому проект памятника примете. Архитекторы оценивают спокойнее, чем чиновники в префектуре, но все же победе своего студента рады.
Любой творческий человек, а мы надеемся, что большинство из наших студентов именно такие, конечно, им важно признание. Они все в больших сомнениях и терзаниях, как всегда, как все творческие люди. Никто не знает. Все это вымучивают, это решение. И совершенно непонятно, как на него отреагируют. И когда это получает признание, любое признание, в виде высокой оценки, в виде грамоты, ну тем более в виде признания общественного, конечно, они безумно рады.
Андрей Тюрюбаев более всего говорил о возможности творческого развития проекта. Ведь нужно осваивать пространство пока еще создаваемого парка. И каким станет ритуал этой приметы, решат сами студенты методом проб и ошибок.
Солидная у нас конкурсная комиссия, в которую входили и взрослые специалисты в области архитектуры, строительства, создания подобных сооружений, и молодежь, которая как и предлагала эти идеи, так и члены нашего молодежного совета, молодежных организаций, дублеры и префекты, глав управ. Действительно, может быть, кому-то нравились и другие проекты, они могли бы быть реализованы. Но мы бы хотели, чтобы это было, конечно, как-то в нашем округе, привязано к месту, которому мы бы хотели, он появился. Это, естественно, как один из парков. У нас такой молодой парк 850-летия Москвы, еще, может быть, не очень даже до конца хорошо и благоустроенный, как нам кажется, где еще можно много чего делать, много чего ставить, как говорится, тех же памятных знаков и памятников. Пространство вокруг этого памятного знака тоже должно как-то хорошо выглядеть, интересно, и куда бы могли приходить, и не только там, как бы, связанное со студенческими приметами, но и просто проводить свой досуг. Готовимся к Дню молодежи, который будет 27 июня. Пока там создан такой рабочий, как бы, основной элемент этого памятного знака, это вот такой круг из мрамора, в центре которого такой маленький, как бы, круг, символизирующий 5-копеечную монету. И в этом круге может стать любой человек и, условно говоря, выполнить какой-то такой ритуал, прийти к этому памятнику ровно в 5 часов, 5 минут и 5 секунд, встать на этот пятак, повернуться 5 раз, подкинуть 5 копеек и крикнуть: «Там зачеты на 5, экзамены тоже». И их, естественно, сдать на 5.
На вопрос, верите ли вы в приметы, советник префекта по молодежной политике ответил.
Если честно, то у нас, правда, пятаки, ну вот в группе, где я учился, мне некоторые пятаки ставили под пяточку там, да, но у меня такая штучка была, которая у меня еще со школы, просто такой небольшой самолетик. Я его так носил с собой. Когда шел на какой-то экзамен, я вспоминал, надо взять самолетик с собой. Думаю, что да, наверное, потому что очень хорошо, достаточно окончил институт и первый, и второй.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Москва.
И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» очередной выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов, как обычно, желают вам всего самого доброго. Ну а после выпуска новостей в 16 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» выйдет программа «Человек имеет право». В конце апреля президент России подписал федеральный закон об опеке и попечительстве. Этот документ вызвал много споров и разногласий. Именно об этом и пойдет речь в программе, которую ведет Марьяна Тарачешникова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Движение восстановлено. На смену заступили бригады машинистов из
Рязани. Представители прокуратуры заявили, что опасность такого преступления дезорганизации.
Мы отправили последнюю платежку, которая гасит скопившиеся долги.
Он применял по отношению к ней физическую силу, избивал ее, заточил ее вопреки ее воле.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный